Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Здравствуйте, друзья! Мы о театре. Каждый четверг. В прошлый четверг мы поздравляли всех с Международным днем театра. У меня это ощущение праздничное еще как-то никуда не делось.
Ну, потому что есть кого и с чем поздравлять.
И есть кого представить. Ну, во-первых, мою коллегу Марину Насардинову и ее глобальную театральную афишу.
Сегодня Национальный театр прощается с бесстыжим стариком. Спектакль Гатиса Шмидтса прожил не так долго, как рассчитывали. В свое время инсценировка романа Аншлавса Эглетиса была кассовым мегахитом, но с тех пор прошло 35 лет. То ли вкусы публики поменялись, то ли эта комедия немыслима без великих стариков, какими без сомнения были Карли Себрис и Альфред Яунушанс, кто знает. Билеты есть, хоть и немного. В субботу студенты Элмара Синькова в последний раз сыграют его спектакль «Мученик». Это была курсовая работа, не дипломная, очень достойная. Если вы не запаслись билетами заранее, то не попадете уже, а жаль. Уходит со сцены и спектакль театра «Дайлас» Леопольд Штадт. Никто не смог бы назвать его большой художественной удачей, но, во-первых, благодаря ему рижане пару месяцев лицезрели на улицах и в театрах Джона Малковича, а во-вторых, услышали, как всегда, блестящий и очень важный текст Тома Стоппарда. Последнее представление назначено на вторник, 8 апреля. Его будет записывать латвийское телевидение, билет этом наличии. Премьеры. Их на этой неделе 4. Завтра в Даугавпилсе с мелодрамой Бернарда Слейда в следующем году в то же самое время дебютирует в качестве режиссера экс-директор Лейпайского театра Херберт Лаугштейнс. Пьеса популярная. Первая же ее постановка на Бродвее в 1975 году выдержала 1453 представления. Нормально? В Латвии эта история двух любовников раз в году, встречающихся в одном и том же номере провинциального отеля, тоже шла. Причем Лейпая и не так давно, 6 лет назад. В Даугавпилсе спектакль будут играть на русском языке Александр Комаров и Наталья Катон в театре «Аншлаг». Завтра же премьера в театре «Дайлас». Премьера масштабная и долгожданная. Здесь сразу три повода произнести слово «впервые». Латвия впервые увидит спектакль по произведениям нобелевского лауреата Ольги Токарчук. Впервые познакомится с творчеством Олы Мафалани, нидерландского режиссера сирийского происхождения. А главную роль у нее сыграет Чулпан Хаматова, по этому поводу принятая в труппу. Так что у нее тоже дебют. «Веди свой плуг по костям мертвецов». Так называется эта работа. Не ищите билеты, их нет до конца сезона. И да, будут субтитры на английском. 6-й выпуск факультета современной хореографии Академии культуры 5 и 6 апреля танцует в театре на улице Гертруде свой новый спектакль «Добровольное рабство». Автор Владимир Горшантов вдохновлялся книгой Ричарда Докинза «Эгоистичный ген». Книга – один из лучших в мире образцов научпопа, научно-популярной литературы. Будем надеяться, что работа Ольги Житлухиной будет интересной. В субботу, 5 апреля, в Резекне впервые сыграют комедию «Поздравляем, ваш час настал» в постановке художественного руководителя театра Йорик Айвара Пецки. Я от души желаю удачи этому маленькому самоотверженному коллективу, но не могу не сказать одну вещь. Господа, если вы меняете название пьесы, то, по крайней мере, укажите имя драматурга хоть где-нибудь, хоть на сайте своего театра, хоть на странице в соцсетях, хоть в интернет-кассах, хоть на афишах, а то как-то неловко. Для зрителя речь о Викторе Шендеровиче и его произведении «Два ангела, четыре человека». Кстати, имен авторов нет еще у трех спектаклей нынешнего сезона в театре «Йорик». Теперь про гастроли. С гастролями не всегда угадаешь. На прошлой неделе мы говорили о том, как трудно узнать хоть что-нибудь о спектакле «Будьте вы счастливы», что это за одесский театр такой, что за режиссер, ну, ничего не понять. Но наш добрый доверчивый народ раскупился билеты в Даугавпилсе, в Риге и вовсе пришлось назначать дополнительное представление, что по итогу люди стали уходить, как только поняли, что их обманули, и комедии на русском языке не будет. Будьте не только счастливы, будьте внимательны. дорогие зрители. Если вы не можете найти в интернете рецензии, отзывы, фрагменты, подробные анонсы, фамилии авторов, постановщиков, актеров,
звоните на Сарбанову.
Трижды подумайте, скажут, прежде чем нести в кассу свои деньги, и следите за событиями театральной жизни. Те, кто следит, будут 6 и 7 апреля сидеть в Большом зале театра Михаила Чехова и смотреть пластический спектакль «Загнанных лошадей пристреливают», а остальным уже не светит, ибо две номинации на национальный театральный приз и недорогие билеты производят на столицу вау-эффект. Впрочем, в мае гости из Латгалии приедут на гастроли еще раз, но уже в театр Телес, и будет немножко дороже. 16 мая в новом зале театра Михаила Чехова «Аркада» сыграют новый спектакль Сергея Коломазова «Скамейка». Почему мы сообщаем об этом за несколько недель до премьеры, да еще и весь состав в студию приглашаем? А чтобы спеть «Хэппи Бёздэй».
Да, давай. Давай начнем.
Нет, давай коллективом. У нас тут как минимум 4 человека, которые могут. Даша Фечина, Анатолий Фечин, Илона, Маша.
Ну и, конечно, именинник.
Ну он же не будет петь себе «Хэппи Бёздэй», Илона.
Да будет, куда он денется?
Ну,
давайте, 3-4.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Сергей Анатольевич.
Yes.
Happy birthday to you.
Вот так мы поздравляем нашего худрука.
Спасибо, дорогие, спасибо.
Сергей, ну, ответьте.
Любите этот праздник?
Любите ли вы театр так, как люблю?
Любите ли вы день рождения, как любим мы?
Как любите театр?
Нет, наверное, да. И да, и нет, тут такие противоречия. Люблю, на самом деле, конечно, когда... какое-то человеческое внимание, тепло, там, подарки. Ну, кто ж...
Кто ж не любит-то, конечно.
Так, а теперь вопрос ко всем. А вы дни рождения спектаклей любите? Премьеры?
Да, конечно.
Особенно чужие премьеры. Когда ты свободен, посмотрел, а потом банкет. Это самое прекрасное время для артиста.
А потом после банкета сказал то, что думаешь.
Да, да, да.
Но уже не создателем.
А свои премьеры?
Мне кажется, что людям, которые создают спектакли, никто никогда не говорит все как есть.
Ну, иногда говорят, но это чревато. Но это же целая культура.
У каждого свое есть.
Это целая культура скрыть истинное впечатление о спектакле.
Ну, а с другой стороны, зачем человека обижать уже? Ну, уже ведь ничего не поменять. Говорить надо до выпуска спектакля.
Что-то мы не так говорим о премьерах вообще.
Нет, мы так говорим. Мы как правило, говорим о
спектаклях.
Не-не-не, на самом деле это очень актуальная тема, кстати. Потому что очень часто сталкиваешься со спектаклями, которые скорее нет, чем да. Вот. И то, каким образом надо сформулировать свои ощущения, это целое... Этому учиться надо.
Слушайте, но зрители, они рассуждают иногда по-другому. Одни, конечно, всех ругают, но это диагноз такой. А другие... Ну как, художник так видит? Может, я чего не понял?
Ты знаешь, а ведь это справедливо, Илон, потому что, вот смотри, предположим, мне не понравилось. Ну, кому-то это понравилось,
да,
на искренне.
И вот бывает, действительно, кардинально противоположные. Да, и ненавижу. Вот такие реакции.
Но тут вы вторгаетесь еще в одну очень интересную тему, которая называется «Культура зрительского восприятия». Вот, потому что есть зритель просвещенный, есть театрал в хорошем смысле этого слова, а есть человек, который смотрит на спектакль с точки зрения соответствия того, что он видит на сцене, своему вкусу. Вот, это разные зрители. Я предпочитаю первый вариант.
Угу. Но мы тоже предпочитаем первый вариант.
Вариант, который умеет все-таки объективно оценить в опоре на точку зрения и правила игры автора. Мне кажется, это очень важно. Не потребительски относиться к тому, что ты видишь на сцене или на экране, а все-таки попробовать уважительно отнестись к проблемам, боли, страданиям, замыслу автора. Ну, если, конечно, это талантливо, конечно, это может быть и бездарно, но это отдельная тема, это будет третья тема.
Слушайте, ну мы по такому списку сегодня просто не успеем пройтись.
Да, мы сейчас...
Нам конкретнее нужно.
Через неделю приглашайте.
Да, кстати, хорошая мысль. Сергей Анатольевич, а вот вы второй раз беретесь за пьесу... Ой, господи, что я тут это... Второй раз на моей памяти.
Это правда.
Это важно.
Ну, попытка вторая.
Да, это важная оговорка. За пьесу советских времен. И второй раз это пьеса для двоих. И второй раз в этой пьесе играют Даша и Анатолий. Как так вышло?
Ну, не знаю. Не, ну, я знаю, конечно.
Интересно.
У меня как-то с самого начала было желание, естественно, сразу стал возникать вопрос, а кто? Вот, ну, и у меня...
То есть, подожди, как-то... то есть вы сначала взяли пьесу, а потом стали думать, а кто?
Не, ну, когда появилась необходимость сделать что-то вот в Аркаде, и тем более такая пьеса, которую я люблю, в общем, и достаточно хорошо знаю, это моя вторая попытка поставить эту пьесу, у меня как-то, памятуя наш, по-моему, очень удачный творческий опыт работы с Дарьей Фечиной над пьесой Зорина «Варшавская мелодия», который вдохновил меня во многом там на следующие полтора года. Вот. Потом мы с Толей встретились тоже. Он тоже играл в этом спектакле. Вот. У меня как-то сразу был ориентир на Дарью и на Анатолия. Тем более, что, мне кажется, Толя замечательно соответствует в своей психофизике. Потом я никогда не работал так плотно с творческими семьями.
Да, вот да, это отдельная тема.
Понимаете ли,
ты еще одна передача.
Мне показалось, это будет интересный опыт, посмотреть, как они ругаются друг с другом.
Мы разведемся в конце.
Ну-ка, не надо, пожалуйста. Нет, не дождетесь. Нет, а серьезно, у вас уже есть такой опыт, вы уже не развелись, так что, пожалуйста.
Работаем дальше.
Это мешает или помогает то, что вы семейственность развели?
Кумовство, я бы даже сказал.
Да нет, не мешает. Но это же не первый раз мы работаем. Ну,
то есть чем старше дети, тем легче вместе работать.
Абсолютно это точно.
Да. Вот.
Слушайте, у вас на пороге дома проведена такая жирная красная линия, никаких разговоров о театре? Или вы...
Нет, мы говорим о театре и дома, но как-то, не знаю, то ли каждый уважает мнение другого, и как-то мы, ну, короче, на конфликты мы не выходим.
А мнения разные?
Бывают.
Ну, в общем, Толя, с Дашей ты не поспоришь, правда?
Не поспоришь.
Вот.
Я и не спорю.
И я тоже это делаю осторожно.
Даша ведет эти репетиции, сейчас спектакль «Скамейка» очень осознанно и в правильном направлении. Мы поддакиваем.
Так, слушайте, Сергей Анатольевич, а Даша всегда такая была? Так, Толик, молчи, Даша, молчи. Вот 16 лет прошло с вашей «Варшавской мелодии», да? Вот столько всего изменилось, и многое непоправимо изменилось. Вот если честно, с кем труднее работать, с кем интереснее? С молодыми, которые в рот смотрят, или вот с теми, которые уже...
Знают, как вести репетицию.
Ну, надо сказать, что молодые, во-первых, они не все в рот смотрят. Тоже характеры бывают разные. То есть я-то сталкивался с теми, кто смотрит в рот. Ну, вообще, если встречаешься там с какой-нибудь актером или актрисой, которые смотрят в рот, на любой, так сказать, чих, да-да-да, улыбаются. У меня там был один опыт, она почему-то все время говорила: замечательный мастер, хотя она мне была вообще никто. Я ее не учил, и в результате выяснилось, что это вообще какая-то самодеятельная актриса. Вот, поэтому я, вы знаете, я больше ценю рефлексирующих артистов, потому что если вот там на третьей репетиции Дарья не впадает в состояние глубокой творческой депрессии, у меня начинается тревога. Значит, что-то мы делаем не то.
Замечательный
мастер. Потому что мне кажется, что это необходимая составляющая творческого процесса. Уныние, сплин, мы туда же вот перечисляли синонимы на русском языке. Хандра, депрессия. Мне кажется, это
же... Блюз.
Хтонь. Вот мне очень нравится слово хтонь. Поэтому, когда начинается хтонь, сомнения и путаница в «Трех сестрах» или там «Березах» или в чем, я искренне радуюсь. Мы с Толей тут сразу объединяемся и с любовью наблюдаем за хтонью, которая происходит.
Даша, это все про тебя?
Да нет, конечно, словоблудие какое-то.
Так, у меня же, Даша, к тебе отдельный женский вопрос, чтобы ты тут не обижала никого из наших мужчин, у которых праздник вообще сегодня. Даша, ты знаешь, как я тебя люблю, как я тебя всегда жду на сцене. Вот скажи мне, я никогда этого не спрашивала, но сейчас есть такая возможность, и прямо в эфире, что уж, чтобы ты уж... Или ничего не скрывала, или...
Ну,
в общем, закрой этот вопрос. Как ты решилась уйти из театра? И есть ли у тебя желание вернуться на всю катушку, не в один-два спектакля, вот прям?
Ну, в принципе-то можно сказать, что как бы по большому счету-то я вернулась. Я не вернулась в штат, трупы, но так-то уже какое-то количество спектаклей и ролей имеется. Ну, считаем, что вернулась. Так, да? А уходила, ну, не знаю, какой-то я... Я вообще сейчас, наверное, думаю, что это было какое-то эмоциональное выгорание. Вот что-то так.
Ну, я помню это время, когда женская часть труппы уходила, потом стали выгорать мужчины. И такого не было на самом деле. Ни в одном латышском театре, ни один латышский театр так не трясло. То есть это не из-за детей, это потому что профессия...
А нет, детей немало. Нет, ну это совокупность, наверное, всего.
Надо напомнить.
Нет, конечно же, это тоже связано с детьми. Ну, как бы это такой был спусковой крючок, наверное.
И вот совершенно спокойно взяла и закрыла для себя эту дверь на годы, на годы.
Да, я, кстати, вообще, я даже не помышляла, что я когда-нибудь вернусь. Я уходила навсегда, да.
Да.
Это был женский вопрос и женский ответ.
Это было в моем присутствии. Я был свидетелем, когда эта дверь хлопнула. Я собирался, Даша, давать Катюшу Маслову в воскресенье Льва Николаевича Толстого. Вот. Но...
Даже это меня не подкупило.
Даже это ее не остановило. Я весь такой вместе с директором пришел в надежде, что мы сейчас ее осчастливим. Как она нас облила уж этом ледяной воды. Как сейчас помню. Даже помню, где она сидела. В кабинете. Вот так вот сидела в торце стола, только с противоположной стороны.
Сергей Анатольевич, вы так хорошо на Дашу смотрите. А что, вот актрисы с характером для режиссера не помеха? Вот такие, которые могут сказадуть, посмотреть наган за ногу, позволю шашку себе, на голову.
Позволю себе еще немножко пословоблудить. Вы знаете... Актриса с характером и талантливая, что очень важно. Актрис просто с характером неталантливых, их, наверное, много. Я не знаю, стараюсь как-то с ними не работать. А вот актриса талантливая с характером – это нормально. Это очень хорошо, правда, Толя?
Абсолютно согласен.
Вот, понимаете, актриса волевая.
Это вообще Толина любимая фраза.
Подожди, какое?
Абсолютно согласен. Ну, вот. Что касается Даши, да?
Актриса, которая обладает всеми двигателями, так сказать, творческой жизни, и воображением, и фантазией, и творческой волей. Поэтому, конечно. Ну, а как можно без Хтони? Да, правда?
Ну, вот я не знаю. А если... Вот мы все про Дашу, про Дашу. А, мой прекрасный коллега Анатолий Фечин. Ведь мы сегодня говорим не только об актере.
Даша,
и о театре. Но наши-то слушатели сразу воспринимают голос Толи как свой, как наш. Каждый вторник почти звучат стихи латвийских авторов, проза в исполнении Толи. То есть это вообще наш голос. Много лет ведь уже очень.
Да.
Да. И вот мы работаем вместе. Я начальник, а Толя как бы вот мой подчиненный. Так
да
получается,
не как бы,
да?
Так и получается.
И вот мягче, добрее, удобнее человека я вообще не знаю.
Нет,
и талантливее.
Даша качает головой. Обалдеть.
А какое чувство юмора, слушайте.
Вообще, вообще. Иногда только глазами я уже все поняла.
Слушайте.
Так что, Толь, спасибо тебе огромное за твой голос
спасибо,
в нашем эфире.
Как будто у меня сегодня день рождения.
И это спасибо не только от меня, а от авторов. Авторов, которые слушают, как звучат их произведения в эфире.
Спасибо.
Вот, наверное, символично, а может, совпадение, каких много, ну, не знаю, мне нравится, что чуть ли не первым исполнителем в «Скамейке» был ваш, Толя и Даша, учитель Олег Табаков. Толь, ты представляешь?
Я видел этот спектакль.
А я вот не застала. И там же еще Доронина была.
Замечательная была Доронина и потрясающий Табаков. И вообще спектакль был... Ну, дико популярный. Я смотрел его, по-моему, в женском хате, ну, в смысле, в здании на Тверском бульваре. Вот.
Ну, еще до разделения, судя по всему, да?
Да, это было до разделения, это был самый конец 80-х. Я, по-моему, студентом еще был. Вот. Но это было здорово. Это было, ну, две звезды.
Да. Ты себе представляешь Олега Павловича? Нет.
Ну, у него он был абсолютно органичен в этом. Вот. Но я помню, я не помню деталей спектакля, но я помню, что впечатление было какой-то творческой радости. Во многом, кстати, может, этот спектакль и определил вот такое мое настойчивое желание сделать эту пьесу. Я потом ее прочитал, она мне еще больше понравилась.
Вообще у режиссеров так интересно, прочитают, начинают думать, проходит 10 лет, 20, 30. И вот что должно случиться, чтобы вы взяли пьесу? И вообще, скажите, пожалуйста, вот я, кажется, только в Москве, опять в Москву, увидела ваш спектакль, и то один на малой сцене. Вы не любите это дело, камерное пространство или кассовых, простите,
это режиссеров? Это особые люди, что ли, вы видели?
Да. Или кассовых режиссеров на малую сцену не пускают, пусть делают деньги на большую.
Да нет, почему? Наоборот, иногда даже как бы хочется уйти в камерное пространство в известном периоде жизни творческой и в отношении с театром. Нет, почему нет? Я думаю, что в данном случае это зависит от материала, от цели и задач, которые ставит перед собой режиссер, от вообще от много чего, от состояния коллектива, от настроения, от того, как складывается репертуар.
И от того, как появляются сцены.
Ну, да, да. В том числе, да. Да. Поэтому...
Да. Слушайте, ну, с настроением и с коллективом мы уже поняли, что все хорошо. Вот про цели и задачи вот со скамейкой расскажите. Просто про любовь? Что там?
Ну, во-первых, вы знаете, все, что любви-то там особо много-то и нету, если внимательно почитать пьесу. Кстати, мы вот вчитываемся.
Я специально не стала читать пьесу, не буду перечитывать.
Не читай, не читай. Правда, не читай.
Ага. Там скорее история это о двух...
Эта фраза впервые вообще в нашем эфире звучит. Не читай.
Там такая история, это скорее двух, как сказать, двух неприкаянностей, двух несчастий, двух таких человеческих как бы неудач, коими, в общем, по большому счету является во многом мир, который нас окружает. Ну, я имею в виду мир вообще. Вот. А определяющим для меня, мне очень важно, чтобы зрители, которые придут как бы на спектакль, вот, чтобы они посмотрели на сцену и увидели внятные параллели с их опытом жизни. Потому что мне кажется, что герои сидят в зале. Вот, и во многом это предопределило. Я не к тому, что я вот прям горел желанием поставить скамейку, вот, потому что там чего-то такое 8 лет назад пытался это сделать, у меня не получилось. Нет, а просто я же вижу людей, которые вокруг. Я же вижу их проблемы, ну, как мне кажется, вижу. Может, кто-то видит другие проблемы. Я же вижу, так сказать, что у них там, как мне кажется, болит, от чего они страдают, что их мучает, в чем они живут.
Мы же видим статистику разводов.
Да.
Это все.
Статистика разводов – это то самое нестрашное, о чем можно говорить в контексте этой темы. Поэтому наши герои или антигерои, если хотите, они придут в театр смотреть этот спектакль про себя, не про меня, а про себя. Вот. И мне кажется, что это главное. Вот. И то отношение человеческое, любовное отношение к этим людям, мы же их не разоблачаем, мы не лишаем их надежды. Наоборот, мы пытаемся с огромным уважением, любовью, трепетом, милосердием относиться к их бедам, болям, чаяниям, надеждам, каким-то потребностям, любить. Более того, мы почти признаемся им в любви этим людям. Этим героям. Поэтому я думаю, что зритель должен уйти все-таки на улицу после этого спектакля, одевшись в гардеробе, ну, с какой-то внутренней радостью. Будем надеяться на это.
Толя, Даша, вот вы, как люди, имеющие все время дело с пьесами, где авторы разбираются, потом у вас разбираются с этими текстами режиссеры. И всегда хотела знать, а вот вам, людям внутри, все это что-то дает человечески, не театрально, не в профессии, а человечески, вот такое соприкосновение с текстом, с лицедейством оказывает какой-то терапевтический эффект?
Психоаналитический?
Да.
Ну, конечно, ты же анализируешь поведение героев, ну, что-то ты берешь для себя, ну, как бы, это такой психоанализ, да. Учишься на чужих ошибках, так скажем.
Толя, одним «да» не отвертишься.
Нет, я не знаю. Я надеюсь, что дает, как на самом-то деле, кто его знает. Но хотелось бы верить в то, что каждая новая работа, она как-то тебя делает многограннее. Но,
как да, человек или как актер?
Как человек, да. Как, ну, как актер в любом случае многограннее. Просто новая грань, она может быть слишком плоской, но это все равно будет новая грань. Нет, как человек, конечно, да.
Слушайте, а хорошо репетировать, или вы еще не на площадке? Вот в зале, который еще не набрал опыта неудач, где все, по идее, вот еще хорошо.
Ну, для зрителя точно это еще что-то новое.
А мы не в зале еще, мы в реп-зале.
Ага.
Поэтому через неделю встретимся, мы поделимся негативным ощущением.
Мы даже не в реп-зале, а в танцевальном зале.
Зеркала.
Где по кругу станок и зеркала.
Да.
Так что мы имеем возможность смотреть на себя со всех сторон.
Нравится?
Говорят, что это самое ужасное.
Плохо, это
да,
очень
это
плохо.
Отвлекает, и музыканты это не любят. Особенно если идет конкурс, а в зале много.
Мы думаем, что Сергей Анатольевич смотрит на нас, а он смотрит в зеркало.
На себя.
Постоянно.
И видит это
хор. Полтора часа репетиции прошло. Он говорит, так, а на чем мы остановились? Давайте сначала.
Вы, кстати, очень интересную тему затронули. Я тоже на это коротко. Такой вот психологической, психиатрической гигиены. Я вот тоже заметил, что после хороших репетиций, особенно если тяжелая, психологически тяжелая роль, там, сопряженная с большим количеством рефлексий, там, и так далее, или там после спектакля, актер или актриса, там, ну, если еще спектакль нормально простроен, как бы там нет никакого особенного насилия, они чувствуют, они находятся после спектакля в ощущении такого, знаете, кайфа, как будто бы не отмылись от каких-то или очистились от каких-то своих психологических проблем, усталые и счастливые. В этом, кстати, вот терапия катарсиса, творческого процесса, спектакля. В этом смысле зрители в унисон существуют вместе с ними.
Ой... Внесун со зрителем, сказала я печальным голосом человека, который не прорвался на Дубровского. Приглашали Сергея Анатольевича. Да-да-да, я знаю, не сложилось. Скажите, пожалуйста, вы вообще, когда брали Дубровского, который фурор такой здесь произвел, вы где-то внутри чувствовали, что вот оно так будет? И что будет со скамейкой,
нет,
если у вас
чувствовал.
Есть чуйка?
Я внутренне очень ругал Свету Янчик, бывшего директора театра, которая...
Эстонского театра,
сказала,
да.
Ой, давайте попробуем Дубровского. Я что-то с дуру сказал, ну, давайте. И когда уже как бы все было... А я легкомысленный режиссер, я прочитал произведение, понял, что это «Мама, не горюй», что, в общем, я так понимаю, что мы легких путей не ищем. И я понял, что это будет, конечно, для меня просто та еще задача. Тот бином Ньютона, который надо будет решить, потому что надо было найти какой-то адекватный язык повествования. Это проза. А писать пьесу бессмысленно не напишется. Вот, и не написалось в результате Алексеем Щербаком, потому что это была проза, поэтому он написал такую как бы литературно-драматическую композицию, инсценировку, которую надо было найти какой-то поэтический театральный язык.
Да, вот. Но ему так и сказала и Светлана, что меньше от себятины и больше Пушкина. Больше. Давайте прочитаем.
Ну, в общем, стали искать, что-то такое там придумалось, музыка нашлась, и, в общем, после премьеры стало понятно, что как-то вот это так было надо зрителям, которые просто вот слушают эти тексты пушкинские. Вот. Поэтому я искренне рад за театр.
Ну, а нашим слушателям надо напомнить. Друзья, едете в Таллин погулять, сейчас хорошая погода, не забудьте, там есть прекрасный русский театр. Венне театр называется.
Пока еще.
Все на сайте есть, вся информация на русском. Купить билеты можно и в кассах, и так, и в центре города. Замечательно, очень
да,
красивый
Да, я думаю,
театр.
Что вы могли бы по бродвейскому как бы способу привести Дубровского и так недельку на аншлага.
Вполне.
Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Вы думаете, получится?
Да.
А что, был бы лихо.
Ну, у поговорите с анализ-директором.
У вас хорошие маркетинговые предчувствия по поводу скамейки? Вы же начинаете ее показывать в самый разгар дачного сезона, когда латышская публика вообще уходит из театров.
Ну, слушайте, мы выпустим. Я вообще сейчас не задаюсь этим вопросом. Мы не задаюсь. Ну, выпустим спектакль. Ну, сколько мы там сыграем несколько раз? А потом сентябрь, там уже как бы фактически будет вторая такая премьера. Ну, поэтому я вообще на эту тему. Не надо. Мне кажется, не, надо не важно. Сделать. Не важно абсолютно.
Никакого, кажется, маркетинга чистое искусство?
Нет, ну, маркетинг нет. Он важен. Я сейчас не про значение маркетинга в театре. Без маркетинга куда? Мы же задохнемся без маркетинга. Никто ж не спорит с этим. Я просто... Во-первых, это малый зал, это как бы филиал. Вот, а там 150 человек. Вот, поэтому... Поэтому я думаю, тут не должно быть, в принципе, как таковой проблемы.
Будет проблема только попасть.
Да, последний вопрос. Всегда. На сайте театра нет имени сценографа. Это значит, что вам действительно хватает текста Александра Германа, двух актеров и скамейки?
Ой, вы знаете, я не очень знаю, там, чего хватает, чего не хватает сайту. Вот. А у нас это самое. У нас Михаил Кроменко. Ой, господи, Михаил Кроменко, простите, Михаил Кроменко. Вот по Фрейду, вы знаете, следующая работа с Михаилом Кроменко. Нет, у нас действительно сайт прав. У нас нету художника-постановщика. То есть он у нас есть, но это такое наше совместное творчество. У нас будет на сцене скамейка. А какая скамейка, когда вы придете на спектакль, вы увидите. Поэтому сайт прав.
А Даша проконтролирует.
Вопрос оказался предпоследним. А что у вас с Михаилом Кроменко?
Ну, это мы делаем такой, как мне кажется, может получиться озорной проект, но очень непростой, просто по обилию материала. Мы готовим спектакль, который будет называться «Ше-ше», «Шесть Шерлоков».
Ничего. Ой, ну тогда точно позовем скоро.
Ну, это, естественно, по Артуру Конан Дойлю, как вы понимаете.
Так с Паулусом, без Паулуса?
Нет, ну, Паулус тут, я думаю... Нет, «Шесть Шерлоков» — это будет просто такая композиция из шести страшных рассказов про Шерлока Холмса и доктора Ватсона по мотивам, конечно, записок доктора Ватсона.
Ну, без той самой музыки для Шерлока Холмса, Рамета Паулса. Все, мы поняли.
И настали те времена, когда приходится спрашивать, а где будет-то, в Таллине, в Риге?
Нет, это будет все здесь, в Риге.
Ура! Ну, хорошо. Так, нужно объявить продолжение нашей программы. Потому что... Да, потому что мы из драматического театра переходим все-таки в наш латвийский балет.
Да, потому что 10 апреля, ровно через неделю, премьера, в связи с чем у нас сегодня еще один особенный гость.
Мы продолжаем с Айвором Лейманисом, ну а имениннику «Виват» спасибо, Даша, спасибо, Толя. До новых встреч в театре и здесь, в студии. Счастливо.
Спасибо.
Четвертый раз за 86 лет в Риге будут ставить балет Цезаря Пуни «Эсмеральда». Займется этим главный балетмейстер страны Айвар Лейманис. Здравствуйте, Айвар.
Приветствую. Добрый день.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот у вас с «Эсмеральдой» все по расчету или по любви? Почему вы за нее взялись?
Вернее, моя мама виновата.
Как всегда, виновата мама.
Конечно.
Она, ну, как вы знаете, актриса Байба Индриксон. Она из нашей огромной библиотеки домашней вытащила роман Виктора Иго и сказала, это тебе надо поставить. Кстати, в свое время она также с Бахчисарайским фонтаном сделала. И, ну, Виктор Иго легко не читается. Довольно трудный язык. Эта книга довольно долго у меня рядом с постелью пролежала, пока я ее все-таки прочитал. Начал смотреть какие-то версии «Эсмеральды», вспоминал то, что я в свое время танцевал. Вообще-то об «Эсмеральде» я думал довольно давно уже, но я не нашел ни одну такую версию, которая мне понравилась бы, и я бы хотел бы пригласить.
Чтобы было по любви.
Да.
Ну, лучший способ сделать что-то хорошо, сделать самому, конечно.
И я тут вообще-то не один. У меня есть соавтор. Если у меня такой хореографический язык мой такой более классический, то моей дочери Элзе Лейманы, он такой более современной, если не сказать совсем современной.
И как вы вместе сосуществуете?
И когда вот это мы соединились все вместе, я думаю, получилось что-то очень интересное. Ну, допустим, ну, Квазимодо, вот, он может танцевать в языке contemporary, современной пластики. Также эти, народ, где тоже там и фолк-элементы можно использовать, и тоже современные, а дворец, там аристократия, это, конечно, классика.
Пуанте.
Да.
У меня серьезный вопрос, очень серьезный. Зачем вы убили Эсмеральду? Есть же разные версии либретто. И в первоначальной, которая была создана по либретто оперному, самому Виктора Гюго, он девушку оставил жить, а вы взяли и убили.
Ну, не знаю, мне этот хэппи-энд такой очень советский показался.
Французский советский хэппи-энд. Ну, вообще, когда читаешь историю этого балета, который не только Вайбер, многие хореографы придумывают заново, даже сюжетно, очень-очень удивляешься. Я, например, раз 100 не меньше видела вариацию Эсмеральды с тамбурином. Вот сейчас в ТикТоке ходит видео, где крокодил бьет в бубен, девушка в костюме крокодила, там миллионы просмотров. Эту вариацию девочки на конкурсах обычно танцуют. И я понятия не имела, что она появилась только в лондонской версии Николая Березова 1954 года.
Нет, 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 это не так.
Это вы сейчас не со мной спорите, а с Юрием Бурлакой? Ну, давайте, рассказывайте.
Это вариация Петипак, который возобновил, может, что-то добавил, Николас Березов или Искал Николай Березов, да. Да, и это так же, как Подекатер приписывает Антону Долину, это тоже перо. Ну, и, кстати, эта вариация будет в этом спектакле.
Все-таки в бубен будет девушка.
Будет,
но
будет.
Без крокодила.
Без крокодила.
И что я еще использовал? Я использовал ПДД Дианы Актеон Агриппины Ваганова. Это как будто в дворце.
30 какой-то год.
Театр в театре. Угу. Как будто приглашаются артисты исполнять греческие мифы там.
Да-да-да, это же огромный номер, там, наверное, минут 12 получается.
Ну, ПДД огромное. Ну, так что в этом спектакле будут заняты все.
У вас по три исполнителя на каждую партию назначены, но вы же, скорее всего, кого-то конкретного держите в голове, когда балет сочиняете, или нет?
Я конкретно держу в голове наш балет. Я тогда могу использовать сильные стороны наших артистов, затушевать, может быть, какие-то не...
Ну, проблемные. Не идеальные.
Ну, мужчин наши балтийские стопы знаменитые. Но, в принципе, когда ты сам ставишь на свою труппу, ты можешь все-таки подогнать... Лучше, чем когда приглашается готовый спектакль, и он уже как есть, так есть.
А вы в репетиционный зал уже с готовым балетом приходите или сочиняете вместе с артистами?
Этот период мне кончился лет 15 назад, когда я с готовым приходил. Я считаю, что когда ты творишь в зале, это более неожиданно, более живо получается. А так это все уже как бы запрограммировано уже. Такая математика больше.
Как будто получается. Тот самый привезенный спектакль, да?
Ну, вот полторы недели до премьеры. Вы на сцену большую уже вышли?
Сегодня вечером.
Ой, а расскажите, как это вообще бывает? Вот когда переносится из репзала на сцену, когда вместо рояля оркестр в яме, многое меняется. Вот на что уходят эти полторы недели? На то, чтобы просто собрать картинку, или на то, чтобы исправить какие-то недочеты, подогнать, что-то вышло не так, что-то...
Фактически у нас неделя, потому что на той неделе уже две генеральные республики. Это уже как спектакль и примерный. Так что у нас неделя. Фактически за 5 дней у нас 9 прогонов.
Ой, мамочки.
Каждый состав за 3 раза пройдет. Но чем отличается? Оркестра сразу нет. Оркестр чуть позже. Но когда в зале кажется, что все прекрасно, все здорово, выходишь на сцену, и ты видишь, что что-то не то совсем, потому что появляется дистанция.
Масштаб другой, да?
Да. И тогда ты видишь, что еще надо подогнать. Ну, там, конечно, этот spacing, placing, как называется, там, из какой кулисы выходишь, куда уходишь. Ну, это такие технические дела. И, конечно, здесь очень много... Здесь не могут быть равнодушны на сцене. Здесь ну, народ в первой картине, брутальный, грубый такой. Он все время должен сопереживать, радоваться, ненавидеть. Там. И там все время они в действии.
Драм-балет. То, что у нас больше всего любят на самом деле.
Ну, есть, конечно, элементы драм-балета, но, в принципе, это через танец все решается.
Вопрос, который очень часто задают люди из зала.
Когда костюмы надевают первый раз?
Нет. Все серьезнее. Ну что ты, Илоночка, ну что ты, дорогая. В каком ряду сидит хореограф, когда ставит балет? На какой ряд он ставит? Смотрит ли он потом с балконов и сверху, чтобы каждому зрителю досталась своя картинка, но всегда хорошая? Как это у вас происходит?
Я с разных ракурсов смотрю, в первую очередь, сценографию. Тогда лучше понять тоже все эти, как выходить, уходить и так далее. Сам я сижу где-то в районе 10-го ряда. Но мне действительно нравится спектакли разных точек смотреть.
Да, потому что та же, например, Кармина Бурана, она абсолютно по-разному смотрится.
Она как здорово сверху смотрится.
Да, да. Я кому-то сказала, ну, что такое, что там снизу тоже хорошо, но сверху складываются узоры.
Нет, ну, у Эдварда есть запись, где вообще сверху сцены снимается это все и... Это очень интересно.
Да, ее крутят постоянно по МЦТВ, и можно увидеть, как это происходит. У вас по поводу сценографии костюмов. Конечно, костюмов.
Да.
По-моему, та же команда работала, что и над Дон Кихотом, когда они сделали совершенно феерический спектакль.
Карлсон с Мартынем, у нас еще Антония была.
Вилкерсесом, да. Мартин Шек преследует Силмача и печка знаменитая, которую нужно сделать именно так, как надо. Как вы их выбираете, этих людей замечательных? У нас все-таки такие сильные художники по костюмам. И ведь, смотрите, у вашей дочери совсем другие соавторы на эту тему.
Ну, спектакль классический, но я хотел, чтобы сценография и костюмы были такие, ну, стильно современные. Ну, не современные, но там, конечно, прочитываются силуэты, эпоха и так далее, но что это было...
Ну, средневековье, конечно.
Может быть...
Мрачное.
Там, конечно, увидим горгоны там и... Розет.
Думаю, собора Парижской Богоматери.
Ну да. Это так...
А Эйфелеву башню туда не поставили? Хорошо.
Средневековую. Нет,
да. Что? Ну, а что?
Ну, если ставить Триумфальную еще, и Сакрекер, и все подряд.
То есть будет средневековье, но такое стильное средневековье.
Я так надеюсь. Я, кстати, сейчас увижу.
А когда впервые костюмы надевают?
Костюмы впервые оденут четверг.
Сегодня и надевают.
Да, сегодня у нас четверг, и сегодня наденут люди костюмы. Но они уже на примерках... Важно, чтобы артисту не только удобно было в костюме, но и чтобы он нравился. Вот вспомните себя, вы в чем танцевали? Кого вы танцевали в «Эсмеральде» в соборе?
Грингуара.
Поэта, влюбленного поэта.
Это как бы такая главная по-технически мужская партия. Ну, там у мужчин вообще очень интересные роли. И Фэб... которая у меня такая, ну, как очень элегантный, красивый такой молодой человек, но в то же время частый посетитель парижских борделей, и совсем он...
Не очень
это
хороший.
Это одно другому совершенно не противоречит.
Эсмеральду скорее пытается совратить, чем любить. Клод Фроло, который одержим Эсмеральдой, у него как бы раздвоение личности между религией и Эсмеральдой.
И тут же приходит на ум Раймонд Мартынов.
Да, и, конечно, Квазимодо.
Антон.
Кристопс Ион Джейкерс, Александр Сосачис.
Для вас важно, чтобы у всех была классная работа, чтобы были трюки, чтобы были прыжки? Или вы бы сами, как хореограф, без этого обошлись, и вот вы вставляете это, ну вот как в фигурном катании обязательные прыжки?
Как какая роль? Mm-hmm. Если грингуар, то да. Пируэты, трюки – это должно быть. Диана, актеон – да. Но Фэб, допустим, так, более неоклассический. Клод уже неоклассический, современный. Квазимодо совсем уже контемпорари.
Вас самого немного не пугало вот это соединение мягкой ноги и пуантов?
Нет, потому что я довольно много пересмотрел всяких Эсмеральд и довольно глупых постановок, когда, ну, особенно в народной картине, когда это через классику...
Да, клошара на пуантах.
Это самое пытается решить и как-то не очень решается.
То есть смешивать можно, как в музыке, так и в танце. Можно смешивать? Мы же в 21-м веке живем.
Да. И это так интригует.
Но все равно, как бы, основное – это классика. Вот как бы хребет всего. И там уже дальше можно вокруг строить и неоклассика, и контемпори, и все остальное.
А как это будет, все мы увидим 10 числа. Мне кажется, будет аншлаг, потом еще аншлаг, потом еще аншлаг. Вы не очень много танцуете этот балет до конца сезона, мне
аншлаги
кажется.
Уже месяца три назад.
Простите, пожалуйста, я на Казанову до сих пор попасть не могу, все занято.
Да, бедная пресса.
Бедные зрители, которые не могут купить билет. Это так прекрасно, когда опера теперь, как наша налоговая служба в день подачи декларации, устраивает очередь, и там какие-то трехзначные, четырехзначные числа. Вы чувствуете, что народ стал больше ходить в последнее время в театр?
Мне кажется, они у нас всегда аншлаги были. Но, может, сейчас более заранее это все происходит.
Ну что, нам остается только пожелать, чтобы аншлаги были постоянны. Мы уж как-нибудь проберемся куда-нибудь наверх, посмотрим.
Где-нибудь притулимся, да. Удачи, удачи, да. С премьерой вас.
И будущее. Да. 10 апреля, 10
ну,
апреля.
Ну, уже 10-го,
11-го, то мая, июнь.
И следующий сезон уже на горизонте, когда мы обязательно позовем. Нет, мы Айвора раньше позовем.
Раньше
позовем. Будет.
Еще же лето впереди. Еще конечно.
Да, Айвор, так 25-й что... раз.
Тем более.
Тем более. Будем встречаться. Айвор Лейманис и все в балет и в оперу. Спасибо.
Спасибо огромное.
Звуки, мысли, встречи. Салона Ехимович.